Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 13 главу с 31 по 35 стих. С Божьей помощью мы рассмотрим две притчи. Это притча о зерне горчичном и притча о закваске. Как я говорил ранее, каждая притча Сына Божия как бы некая жемчужина на короне евангельского повествования. Если любой драгоценный камень слегка повернуть, то меняется его окраска, она расцветает новыми, доселе невиданными нами цветами. Синий сменяется на золотистый, золотистый на бирюзовый и так далее. Я думаю, что многие из вас уже обратили внимание на то, что всякий раз, когда мы читаем Слово Божие заново, оно раскрывается для нас с некой новизною. Мы встречаем то, чего не замечали ранее. И радость нового открытия наполняет нас новым светом евангельских откровений. Сказано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Книга Притч, 4 глава, 18 стих. То есть, идя стезею Слова Бога, мы все более и более объемлемся светом Божественного Откровения и во всем его многообразии. В послании апостола Иакова, брата Господня, в одном из стихов слово «свет» стоит во множественном числе, что не свойственно орфографии русского языка. Сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иаков, 1 глава, 17 стих. Этот стих свидетельствует о многообразии религиозного опыта, проявляемого многоразлично и многообразно в жизни всего рода человеческого. Сказано: Бог многообразно, многократно, говоривший с древцам пророкам, в пророках, в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Послание к евреям, 1 глава, с 1 по 3 стих. Ныне мы попытаемся просветить свои души изучением выше обозначенных притч. И начнем с притчи о зерне горчичном. И мы читаем Евангелие от Матфея, 13 главу, с 31 стиха и ниже. «Иную притчу предложил он им, говоря: Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек, взяв и посеяв на поле своем». Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 стих. Блаженный Феофилак так истолковал эти слова. Горчичное зерно означает проповедь и апостолов, которые объяли всю вселенную, хотя их было и немного. действительно первоначальной общины Иисуса Христа к моменту Вознесения едва ли насчитывала чуть более 150 человек. Действительно, община первых учеников Господа Иисуса Христа была малочисленна, и малочисленна настолько, что Господу потребовалось однажды поддержать и укрепить их словами: «Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. В дни самих апостолов христианские общины состояли из людей, которые по мирским мерам воспринимались как неудачники. Сказано: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрых, и немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие». 1 Коринфянам, 1 глава, 26-28 стих. Из этих слов мы видим, что никакой идеологии процветания и обогащения древние христиане не исповедовали. Напротив, самое древнее наименование христиан было «нищие». Во всех древнейших списках Нагорной проповеди известная заповедь «Блаженство, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» записана, как правило, без слова «духом». То есть эта заповедь блаженства читалась просто: «Блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное». Но когда церковь соединилась с римским государством, став как бы одним из имперских институтов, тогда уже и стали появляться описки, приписки в священных текстах Нового Завета. Монашество с его обетами нищеты и нестяжательства и возникло как протестное движение против секуляризации приходской жизни, когда в церковные общины толпою вслед за императором Феодосием, поставившим церковь в особое привилегированное положение, бросились вчерашние язычники, позавчерашние гонители христианства. Под их номенклатурные стандарты начали переделывать, перестраивать и коверкать новые представления о вере, коверкать нормы христианской морали и нравственности. И если бы не толкование святых отцов, то мы не смогли бы восстановить истинный смысл божественных слов Писания. Наверное, тогда и состоялись новые формы взаимоотношений церкви со светской властью. Сама древняя апостольская церковь жила другими нормами поведения и морали. Сказано: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». 2 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Апостол Иаков более радикально высказывался по данному вопросу. Он считал, что богатые христиане – позор христианских общин. Сказано: «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, то есть имя христианина, которым вы называетесь?» Послание Иакова, 2 глава, 5-7 стих. К сожалению, некоторые православные участвуют в программе печально и скандально известного Альфа-курса. Данное направление внутри православия возглавляется неким игуменом из Ивановской епархии. Мною было проведено несколько встреч с игуменом Евмением Перестым, бывшим клириком Ивановской епархии. Также мне удалось опросить посещавших этот курс и посмотреть цензурируемую отцом Евмением видеоверсию данного курса. Выяснилось, что практикующие этот курс веруют в особую миссию данной программы, эффект малой группы. Ценностные ориентиры у них смешиваются от церковного понимания ценностей духовной жизни, смещаются в сторону субъективного личного религиозного опыта. Так, например, личное общение с Духом Святым противопоставляется ими самим таинством Церкви. Так называемые укенты Святаго Духа становятся средоточием и смыслом их жизни. Ими подчеркивается, что в молитвах Русской Православной Церкви сделан, как они говорят, перекос от христоцентричности к молитвам, обращенным к святым и Божьей Матери. Конец цитаты. Внешне они не отрицают возможности молитв Девы Марии и святым, но при любом удобном случае противопоставляют им посредническое служение Сына Божия. По отношению к таинству Божественной Евхаристии употребляются определения «символы». Ими используется неопятидесятнический сленг типа «кайф Святого Духа», «святой смех», «торкнуло» и так далее. Игумен Евмений во время проведения курса «Альфа-центр» и на так называемых «укентах Святого Духа» использует техники нейролингвистического программирования NLP, о чем сообщается в вестнике NLP. В личной беседе с игуменом Евмением меня поразила оценка им фильма «Остров». Евмений сказал: «Как человек мог творить такие чудеса, если он считал себя грешником? На мое возрождение, что он творил чудеса, потому что считал себя грешником?» Отец Евмений проявил полное непонимание моей позиции. На открытое обличение брата Евмения я решился, исполнив следующее наставление Господа Иисуса Христа: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если не послушал, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушается их, скажи церкви». Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 по 17 стих. Программа воспитания лидеров в Альфа-курсе предполагает развивать в будущих лидерах завышенную самооценку, в связи с чем не рекомендуется читать покаянный канон Андрея Крицкого и другие покаянные молитвы. Лично мне, свидетельствую христианской совестью своей и готов дать присягу на кресте Евангелия по поводу прошедших рождественских чтений 2007 года, игумен Евмений сказал: «Нет, это не его церковь. Они говорят о чем угодно, о патриотизме, но только не о любви к Богу». Конец цитаты. Опрашивая разных участников Альфа-курса об их отношении, об их понимании любви, я встречал любые определения, кроме библейского и святоотеческого определения любви как стремление исполнить Божий закон. Смотрите 1 Иоанна, 5 глава, 2-3 стих, послание к римлянам, 13 глава, 9 стих. Во время встреч участников Альфа-курса имеют место так называемые дружилки, обнималки и молитва в кругу. Практикуется молитва друг за друга с возложением рук на голову того, за которого молятся. Так называемое исцеление. Многие намекают на то, что имеют крещение Духом Святым со знамением иных языков. Но эта часть практики их ночных укентов Духа Святаго оставалась закрытой для непосвященных до недавнего времени, пока люди не стали уходить из этой секты и рассказывать о том, что действительно там происходит. Игумен Евмений, к сожалению, на страницах своих книг исповедует теологию процветания, обогащения и успеха. Лидерами которых являются такие неопятидесятники, как Ульф Эйкман, Алексей Ледяев и Сандей Адаладжа. В книге игумена Евмения Перестова о побеждающем христианстве, к сожалению, мы можем найти следующее высказывание. Цитата. «В церковь потекут люди без долгов, без ущербности, которые свой талант и бизнес будут посвящать Господу». Страница 32. Еще цитата. «Если в церковь будет уважаемая чтима мудрость, то она сделает так, чтобы таланты, интеллект, финансы, связи, возможности были сосредоточены в ней». Страница 33. Другая цитата. «Мудрый и сильный человек обладает магнетизмом». Страница 32. Следующая цитата. «Нам нужно быть в курсе не только вопросов веры, но и приоритетных направлений современной мысли в психологии, философии, бизнесе. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, приглашаем в наши просветительские центры специалистов из самых разных областей. Они проводят учебные семинары, которые в дальнейшем помогают нам более быть эффективными представителями Небесного Царства на земле». Конец цитаты, страница 36. Самыми запоминающимися были семинары по навыкам эффективного публичного выступления по фондрайзингу, технологии сбора благотворительных пожертвований по любви к себе. Задача семинара – помочь людям прежде всего обрести любовь к самому близкому на земле человеку, самому себе. Страница 37. Здесь, как говорится, без комментариев, но тяжело и страшно читать эти цитаты. Апостол Павел считал, что христианин должен быть довольным самым минимальным достатком. Он писал: «Имея пропитание, одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 1 Тимофея, 6 глава, с 8 по 10 стих. То есть богатство в христианском понимании есть зона духовного риска. Позже святые отцы сформулируют эту мысль тезисом «богатый спасается обнищанием». Священномученик Киприан Карфагенский писал: «Надобно удаляться от имущества, как от неприятеля, бояться, как меча и яда для обладающих им». Конец цитаты. К стыду собственному говорю, некоторые собратья-священники и даже из числа монашествующих придерживаются совершенно противоположных взглядов по этому вопросу. Помню, как на презентации одного из церковных отделов все ждали некого олигарха от газового бизнеса. И когда этот ходящий кошелек, метр с кепкой появился, вокруг него только хороводы не водили. И все подобострастно зашептали: «Пришел, пришел, наконец-то!» В это время Россия уже задыхалась от туго затянутой социальной петли. Трудно согласиться, говорю без осуждения, с подобными предпочтениями, ибо Сын Божий некогда изрек: «И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 19 глава, 24 стих. Библия категорически запрещает брать деньги, запятнанные грехами. Сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень». 4 Царств, 12 глава, 16 стих. в наше время только на такие пахнущие человеческим потом и кровью денежные знаки, такими падкими оказались и мы, призванные Сыном Божиим, к нищете и нестяжанию. Падкими оказались именно на такие деньги. Или никогда не говорил Христос сих слов: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посуха, ибо трудящийся достоин пропитания». Евангелие от Матфея, 10 глава, 9-10 стих. Мы видим, за счет кого и как богатеют чиновники от власти и олигархи в сфере бизнеса. Они объявили и организовали настоящий социальный геноцид против пожилого населения России. Обманным путем, используя рекламные ролики на телевидении, манипулируя сознанием доверчивых телезрителей и используя психотехники НЛП, они убедили пенсионеров отказаться от льгот. И в результате этого мошенничества в масштабах целой страны миллионы пожилых людей оказались за чертой бедности. Вместо льгот они стали получать деньги, которые тут же сожрала инфляция. Но что более страшно, так это то, что ресурсы нашей страны – нефть, газ, алмазы, золото, лучшие наделы земли и древесина – по-прежнему находятся в руках небольшой кучки олигархов не только с двойным гражданством, но и с двойной совестью. Я не хотел бы видеть таких людей, наживающихся на общественном, богоданном богатстве ресурсов нашей страны. Не хотел бы их видеть хотя бы близко с нашими храмами. Если для таковых и возможно покаяние, то оно должно быть как покаяние Закхея, который искренне раскаялся перед Господом, воскликнув: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, 19:8. В противном случае с ними надо поступать как с ворами, со всей жестокостью и строгостью закона Божия. Смотрите книгу «Исход», 22 глава, 2-4 стих. Да. В современном обществе мы, православные христиане, по-прежнему остаемся в меньшинстве. И так будет всегда. И более того, к моменту пришествия Сына Божия христиан почти не останется. Сказано: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. Поэтому в христианском обществе не может быть и речи о каком-то процветании и успешном христианстве, побеждающем христианстве. Само это словосочетание, сами эти словосочетания противоречат сути христианского вероучения. В христианстве православного исповедания проповедуется именно кеносис, то есть самоуничижение. Для православного человека высшее проявление любви Божией раскрывается именно в отдании Богом Отцом Единородного Сына на голгофские страдания. Но здесь кеносис, самоуничижение, проявляет и сам Сын Божий. Сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6-8 стих. Победу над силами зла в планетарном масштабе одержит сам Христос, а мы, христиане, можем одерживать победу над своим собственным эгоизмом, упрямством во грехе, лицемерием и братской разобщенностью только в той мере, какую попустит нам Господь, как и сказано: «Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Причем обращенные из некогда языческих племен и народов называются в Писании «дикими ветвями». Природные ветви – это семя Авраама, Исаака и Иакова. Так что нам нечем особенно и гордиться, но надлежит даже испытывать и страх. Апостол Павел писал: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, прибился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Послание к Римлянам, 11 глава, 17 по 21 стих. Блаженный Иероним так истолковал эту притчу, притчу о горчичном зерне. Другие понимают под зерном горчичным самого человека, сеющего на поле своем, то есть в себе самом и в сердце своем. Кто есть тот, который сеет, как не наше, дух и чувство, который, принимая семя проповеди и согревая посеянное влагой веры, дают ему силу пустить росток на поле груди своей. Конец цитаты. Прекрасное и по-сердечному очень теплое истолкование. Действительно, мы призваны именно охранять и возделывать свой внутренний мир, возвышая и совершенствуя его в Боге и с Богом. Сказано: «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие, 2 глава, 15 стих. То есть, когда после исповеди мы причащаемся святых тела, святых тайн тела и крови Господа Иисуса Христа, рай сладости обретается внутри нас. И с этого момента мы именно должны оберегать и возделывать его. Каждый христианин, усердно подготовившийся к святому причастию, после принятия святых даров переживает именно состояние подлинной святости, ибо святыня предлагается нам как святая святым. Здесь и только здесь мы переживаем реальную встречу с Господом славы. И никаким субъективным личным переживанием невозможно осуществить подобное приближение к Богу. Таковое же приближение к Богу, минуя евхаристическую чашу, не ставя евхаристическую жизнь в центр духовного делания, практикуют протестантствующие. Это присуще протестантам и более неопротестантам. Мы, православные, переживаем подлинную святость не на манер пляшущих и кривляющихся на сцене под микрофоном харизматиков, как это происходит у неопятидесятников. Но прежде всего для нас самих литургическая жизнь в церкви реально является средоточием духовной жизни. Сектант же ставит во главу угла не литургический соборный опыт богообщения, но свой субъективный и глубоко индивидуальный псевдодуховный опыт личного, а значит и субъективного переживания. Сектант проповедует так называемое личное спасение, в действительности проявляет именно религиозный эгоизм. Таким образом, он и оказывается за порогом церкви, где нет места личному эгоистическому самолюбованию, но царит любовь к Богу и ближнему, в том числе и к заблудшему. Но печальное отличие наше от подлинных святых и заключается в том, что мы не можем последовательно и долго пребывать в этом блаженном состоянии, и некоторые, еще не выйдя за церковный порог, уже начинают терять и растрачивать сию благодать. Самый сильный удар по отношению к святости и благодати – это отсутствие любви в наших сердцах. И когда подобное находит место в нашей жизни, мы духовно как бы обесточиваемся, ибо любовь есть источник подлинной святости. Сказано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам 5:5. То есть любовь есть истинный дар святости. И в этом смысле любовь Божия раскрывается для нас, когда мы евхаристически переживаем значение голгофских страданий Сына Божия, как высшее проявление любви Бога к роду человеческому. Сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Но так как любовь есть именно обоюдные чувства, то любовь Божия должна найти отклик в нашей душе. И нашим ответом на любовь Божию должно стать желание исполнить волю Бога в своей собственной жизни, то есть стремление исполнить Божий закон. Как сказано: кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. 1 Иоанна, 2 глава, 4-5 стих. Слова «в том истинно любовь Божия совершилась» означают, что совершение любви в жизни человека и осуществляется, когда он стремится исполнить волю возлюбившего его, волю возлюбленного, то есть его святой закон. В противном случае любовь Божия еще не совершилась в жизни человека. Он только пользуется Божьим милосердием, которым только и может жить кающийся грешник. Совершение любви Божией в его жизни осуществляется только тогда, когда он ответит на нее согласием бороться с грехом, то есть исполнять святые Божьи заповеди. Когда я говорю себе: «Не пьянствуй, не блуди, не клевещи, не доноси», тогда и только тогда закон Божий становится мерилом моей любви к Богу. И я вижу ее присутствие где-то на самом дне моей души, но не нахожу и не вижу ее в своей собственной жизни. Тогда я и начинаю плакать перед Богом и взывать вместе с царем Давидом: «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услыши голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Псалом 129, с 1 по 3 стих. Внутренним слухом в минуту отчаяния, наступившего после горького похмелья греха, слышу плачущего блаженного Павла, восклицающего к Тебе: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Христом и Иисусом Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Послание к Римлянам, 7 глава, 24-25 стих. Царь Давид: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, будучи мужем по сердцу Богу, воспевал волю Божию, восклицая: как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Псалом 118-97 стих. И еще: «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». Псалом 118-113 стих. Как и сказано в книге Иисуса, сына Сирахова: «Боящиеся Господа будут искать благоволение Его, и любящие Его насытятся законом». Книга Сирахова 2:16. Вот почему общение только с милосердием Божиим не приводит нас само по себе к совершенной любви Божией в нашей жизни, так как совершенно ответить на божественное милосердие может тот, кто проявит стремление к святости и праведности. Сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 6 стих. И сердце отвечает на эти слова: «Боже, лучше впасть в Твои мстящие руки, чем биться всю жизнь головой, как об стену, о равнодушии гордых людей, подсматривающих, хихикающих и радостно кривляющихся зря падения моей души». Где же мы можем найти выход из создавшегося экзистенциального противоречия нашей жизни? Мы хотим любить Бога, но не соблюдаем заповеди Его. Мы хотим любить ближнего и предаем его, отравляем его жизнь горьким разочарованием. Если говорить об этом более упрощенно, то можно сказать: Бог сделал для тебя все, а что ты сделал для Бога? Бог возлюбил тебя, но любишь ли ты Его? Бог возлюбил тебя, Бог возлюбил меня, но любишь ли ты, люблю ли я Бога? И в чем, где в моей истерзанной грехом жизни заключается смысл моего бытия? Где то или что, что во мне служит Богу и любит Его? Об этом рассуждал Августин. И опять оглушающее стенание, крик души, такой близкий, такой понимающий, крик и вопль блаженного Павла: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Послание к римлянам, 7 глава, 22-23 стих. И как вырваться из всего замкнутого круга собственной греховной склонности, порочности и беззакония? Сказано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповедь Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, вера наша. Евангелие от Иоанна, первое послание Иоанна, 5 глава, 5-4 стих. Конечно, мы не можем исполнить во всем волю Всевышнего, о чем я тоже достаточно часто говорил, ибо совершенство присуще только Создателю. Но не соглашаться со своим собственным грехом, презирать и ненавидеть собственный грех, уже означает наличие стремления идти стезёй праведности. И здесь возникает возможность оправдаться праведностью Иисуса Христа. Сказано, и это опять слова блаженного Павла, для Него, то есть для Христа: «Я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 8-9 стих. Сам апостол Павел, имея радость и удовольствие от общения с законом Божиим, с божественными заповедями, никогда не соглашался со своим собственным грехом, боролся с ним, побеждал и проигрывал, но никогда не терял надежды на спасение во Христе и со Христом. Он восклицает: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов». Послание к римлянам, 3 глава, 20-25 стих. Итак, истинная победа одерживается в нас Христом, который, искупив нас кровью Своей, даровал нам возможность пережить столь разительные, столь радикальные перемены в жизни нашей, которые можно сравнить лишь с новым рождением. Сказано: ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Таким образом мы устанавливаем, что милосердие Божие есть искупление наших грехов, а жизнь во Христе и со Христом есть исполнение святой заповеди, то есть совершение, осуществление любви Божией в жизни нашей. Итак, подлинная святость есть стремление сохранить в себе дар спасения, явленный в струях крови Сына Божия, не потерять и не растратить его, а приумножить и сохранить его. Кровь и тело Иисуса Христа в чаше святого причастия есть источник неувядаемой жизни. Дар подлинной святости заключается в полном самоуничижении, осознании полной своей зависимости от воли Господа. Самоуничижение, по-гречески «кеносис», есть сердцевина и суть христианского доброделания. Величайшее самоуничижение проявил Сын Божий, омывший на Тайной Вечере ноги своих учеников. После сего акта самоуничижения, кеносиса, Он сказал Своим ученикам: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, ибо Я сделал, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 13 по 15 стих. Конечно же, омовение ног не есть только обряд или обычай, это прежде всего величайший акт самоуничижения, каковому Господь Иисус Христос призывает всех нас. И мы читаем далее притчу о горчичном зерне, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Блаженный Феофилакт, поясняя, что означают птицы небесные, пишет: «Так что на них почивают птицы небесные, то есть те, которые имеют легкие, парящие, высоту ум. Будь же и ты горчичным зерном, по виду малым, ибо не должно хвалиться добродетелью, но должно быть теплым, ревностным, проворным и обличительным, а не ласкателем и лицемером». Конец цитаты. То есть слова «меньше всех семян» означают смирение, кротость, негорделивость, каковыми качествами должны обладать все христиане. Христовые люди должны иметь именно заниженную самооценку и не должны претендовать ни на какое лидерство. Христос, Он Сам говорил о Себе, как о некоем малом зерне, сказано: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24-25 стих. То есть Сын Божий научает нас не только самоуничижению, кеносису, но призывает даже с некоторым презрением и даже ненавистью относиться к своей жизни, ибо слово «душа» в контексте прочитанного стиха означает именно жизнь. И эти слова могут быть прочитаны таким образом: «Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий жизнь свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Сторонники лидерства в России, в разных партийных и околорелигиозных группах, чаще неправославных, всякие наши и не наши, молодогвардейцы или гвардейцы-молодцы, в движениях им же не с числа учат, что человек должен любить себя, лелеять и холить. К ним присоединились и нестойкие в вере отцов, плененные грантами и денежными траншами накануне предвыборных баталий и столкновений. Сторонники религиозного эгоизма, себялюбия могут привести нам и следующий довод. Если человек не любит сам себя, то как он может любить ближнего? Действительно, в Писании сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. Сторонники теологии процветания и религиозного лидерства так и говорят: если человек не любит сам себя, как он может полюбить другого человека? Но проблема и заключается в том, что подлинная любовь, а правильнее сказать, забота о себе, должна заключаться именно в том, чтобы себя самого спрашивать более строго, чем с других людей. Ибо тот, кто занимается самолюбованием и потворствует собственным греховным склонностям, работает на самоуничижение, ибо любой грех в основе своей суицидален, от каждого греха так и веет тленным запахом могилы и спертым запахом склепа. Христианин не стоит перед зеркалом вещественным ради самолюбования и нарцизма. Напротив, он поставляет душу свою перед зерцалом закона Божия и на его основе выносит себе приговор, как и сказано: «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Иакова, 1 глава, 23-25 стих. То есть закон Божий показывает нам наш собственный грех, который мы рассматриваем на страницах Пятикнижия и в заповедях Святаго Евангелия. Не для того, чтобы увидеть наименование греха собственного и тут же и забыть его. Напротив, как мы прочитали: кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, сам Сын Божий сравнивает и себя самого с малым зерном в глазах людей. Родился он в более чем скромной обстановке. До 30 лет был безызвестен среди своего народа, жил в презираемой иудеями Галилеи, имел непрестижную профессию древодела, плотника. Учениками его были простые люди, рыбаки, пастухи и презираемые всеми мытари, блудницы. Он умер на кресте, быв причисленным к разбойникам. Как тут не вспомнить слова пророка Исаии: «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Исаия, 53 глава, 2-3 стих. Блаженный Иероним Стридонский предложил следующее объяснение: учение евангельское есть самое краткое, минима по латыни, из всех учений. На первый взгляд оно, христианское учение, даже как будто не имеет возможности внушить доверие к своей истинности, проповедуя, что Бог есть человек, что Бог умер, и проповедуя о соблазне для всех кресте. Сравни учение этого рода с учениями философов, с книгами их, с блестящим красноречием, с изысканностью слога их речей, и ты увидишь, насколько меньше прочих семян посев Евангелия. Конец цитаты. Апостол Павел некогда так сопоставил человеческую мудрость и христианское благовествование. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». 1 Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих. То есть человеческая мудрость не обладает такой жизненной силой, как само Слово Божие, меняющее и преобразующее человека. Также блаженный Иероним Стридонский пишет: «Под ветвями евангельского дерева, вырастающего из зерна горчицы, мне кажется, нужно понимать различие догматов, на которых успокаивается каждая из вышеуказанных птиц. Возьмем и мы крылья голубя, чтобы, возносясь высоты, мы могли жить и на ветвях этого дерева, и устраивать себе гнездышки из учений, и, убегая земного, спешить к небесному». Конец цитаты. Посему из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что именно кеносис, самоуничижение, покаянные чувства, и есть то малое, малейшее из семян, горчичное семя, из которого начинает и возрастает, и вырастает величественное дерево церкви. На нем оно зиждется, им живет, развивается, как и сказано в Евангелии. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Евангелие от Матфея 20:16. И еще: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Евангелие от Матфея 20 глава 25-27 стих. В древнем Патерике рассказывается: некогда Ава Макарий, идя с горы в свою келью, нес ветви. И вот на пути встретился ему дьявол с серпом. Дьявол хотел толкнуть Макария, но не мог. И говорит ему: «Велика в тебе сила, Макарий, потому что я не силен против тебя. Если ты что делаешь, то это делаю я», сказал дьявол, и добавил: «Ты постишься, а я совсем не ем, ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одно только в тебе есть, чем ты меня побеждаешь». А Ава Макарий спросил: «Что это такое?» Дьявол ответил: «Смирение, и поэтому я не силен против тебя». И мы читаем далее: «Иную притчу сказал он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. Господь Иисус Христос рыбакам говорил притчи о ловле рыбы, пастухам о потерянной и найденной овце. Данная притча о закваске, похоже, предназначена для женщин-домохозяек. То есть Сын Божий старался с каждым человеком говорить об очень важных духовных истинах, используя примеры из личной жизни, учитывая профессию людей, род их занятия и даже способ приготовления пищи. Этим самым Господь Иисус Христос и нас научает быть внимательными к людям, учитывать их социальное положение, профессию и образ жизни. Блаженный Феофилакт предлагает нам следующее истолкование данной притчи. «Закваской, как и зерном горчичным, называет апостолов, как закваска при всей своей малости делает все тесто таким, какова сама, так и вы, — говорит, — преобразуйте весь мир, хотя вас и немного будет». Конец цитаты. слова «положила в три меры муки, доколе не скисло все», блаженный Феофилакт истолковал так. Некоторые под закваской разумеют проповедь под тремя сатами три силы души – познавательную, чувствительную и желательную, а под женою – душу, которая, скрывши, то есть размешав ее проповедь, во всех своих силах смешивается таким образом с нею, заквашивается и освещается от нее. И так нам всецело надо закваситься и притвориться в божественное, Паэлика говорит, доколе не вскиснет все. Конец цитаты. Блаженный Иероним полагает и такое истолкование слова. «Положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Он пишет, таким образом, если мы примем евангельскую закваску из Священного Писания, о которой сказано выше, то три движения души человеческой сведутся к одному так, что в разуме мы приобретем благоразумие, в гневе – ненависть к порокам, а в пожеланиях – стремление к добродетели. И все это будет через евангельское учение, которое подает нам Церковь. Я скажу еще и о другом понимании. Некоторые так понимают это место, чтобы любопытный читатель из многих толкований избрал то, что ему понравится. Под названной высшей женщиной они понимают Церковь, которая к трем мерам муки веры человека примешала верование в Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Последнее толкование мне лично более близко, ведь именно в спорах о лицах Святой Троицы и родилось православное догматическое богословие, которое некоторые святыми отцами называется трисиятельным догматом. И мы читаем далее. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Евангелие от Матфея, 13 глава, 34-35 стих. Почему Господь Иисус Христос предлагал народу разные притчи? Отвечая на этот вопрос, блаженный Иероним Стридонский пишет. Он предложил им и другую притчу, подобно богатому домохозяину, который подкрепляет приглашенных гостей различными яствами, чтобы каждый соответственно свойствам своего чрева получил соответственное питание. Поэтому и о предыдущей притче евангелист сказал не другую, а иную, ибо если бы он обозначил ее словом «другую», то мы не могли бы ожидать третьей, но он сказал иную, чтобы последовали затем и еще многие другие, то есть притчи. Конец цитаты. Спасибо, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».